За общением Владимира Путина и Реджепа Эрдогана мир наблюдает уже много лет, и оно становится все более занимательным. Кто эти два лидера друг для друга сегодня?
Ну, я думаю, что это, если пользоваться метафорами, то это два хищника, которые очень хорошо нашли общий язык. У них разные интересы, но каждый раз они умудряются договориться так, чтобы не драться между собой, а порвать на добычу кого-то третьего. Так было в Сирии, так они так или иначе смогли договориться по вооружениям, так они смогли договориться по трубопроводам и по газу, и есть шанс, что они также договорятся, в принципе, и по Ливии, хотя сейчас ситуация кажется весьма сложной и, в принципе, делает очередной русско-турецкой войне только в Ливии.
Официальная главная тема встречи Эрдогана и Путина сейчас – это торжественное открытие газопровода «Турецкий поток», который, чтобы не говорили в Москве, является, конечно, более политическим проектом, чем экономическим, и очень дорогостоящим. Путин, получается, опять добился поставленных им стратегических целей.
По большому счету, да, с учетом того, что поставки газа по турецкому потоку и по его продолжению пошли уже, на самом деле, не только в Турцию, но и на Балканский полуостров дальше, в Болгарию и так далее. И, судя по всему, в этот раз Путину удастся продавить Болгарию на то, чтобы она все-таки, в отличие от ситуации с Южным потоком, когда болгары отказались участвовать в проекте, достроила по своей территории трубопровод, и газ из турецкого потока в обход Центральной Европы пошел сразу из России в Южную через Турцию. Тем более на фоне того, как на последнем этапе строительства американцам при помощи санкций удалось остановить Северный поток 2.
Есть мнение, что на самом деле турецкий поток ничуть еще не достроен, что у него пропускная способность невысока. Но это как бы не важно, потому что важен сам факт того, что он запущен. А вот на что больше обращают внимание? В России и отдельно в остальном мире? Вот на реальности или на реляции?
В России, в принципе, больше обращают внимание не на реальность. Тем более, что, как многие подобные коррупционно-емкие, скажем так, проекты, турецкий поток, как в свое время Южный поток, дает заработать массе подрядчиков и субподрядчиков, которых, собственно, эти заработки волнуют гораздо больше, чем сама реализация проекта. Нет, с этой точки зрения они свое уже так или иначе заработали. С точки зрения политического действия, Путин своего тоже добился, он пустил газ в обход Украины, если ему не удалось это с севера, то ему удалось это с юга. А с точки зрения экономической, нет, как на это смотрят многие конкуренты России по поставкам газа в Европейский Союз, те же США, нет, этот проект изначально был, ну, если не убыточным, то, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прибыльности. Таким он и остается, таким он, скорее всего, и будет, как многие политические проекты.
Для Киева запуск турецкого потока – это сильный удар или все-таки Украина его выдержит?
Я думаю, что Украина его выдержит. Это действительно не те объемы, которые могли бы полностью заменить транзит по Украине. Для Украины принципиально, в принципе, сохранить транзит российского газа, а объемы транзита уже не так важны.
Эрдоган после запуска турецкого потока оказывается еще больше привязан к России или наоборот, он получает возможность удачнее давить на Москву в случае каких-то обострений?
Ну, скорее, конечно, давить. В принципе, Эрдоган по всем практически проектам, по которым он сотрудничает с Москвой, оказывается скорее в положении выигравшего, в положении человека, приобретающего что-то, приобретающего влияние на Кремль, а не наоборот. По большому счету, они всегда, конечно, находят некий баланс интересов за счет третьих сторон. Но так или иначе, в данном случае Эрдоган не сильно привязан к турецкому потоку. Турция может обойтись без этого российского газа. А Россия же с политической точки зрения очень привязана к турецкому потоку. Это единственный трубопровод, который за последнее время удалось наконец запустить. Это трубопровод, по которому Россия имеет большие политические обязательства перед странами Южной Европы, и в том числе, насколько я понимаю, и перед Австрией, то есть перед Центральной Европой. Любое торможение этого потока со стороны Турции для Москвы будет составлять действительно серьезные проблемы. Также это будет похоже, вероятно, на отношения России и Беларуси сейчас, когда Москва не может полностью отказать Лукашенко в его требованиях как по газу, так и по нефти, потому что не может отказаться от транзита через Беларусь. Скорее всего, Эрдоган будет приблизительно так же пользоваться этим проектом.
Но вот что касается обострений и поиска баланса. Не так давно, мы уже упомянули это сейчас, основным камнем преткновения в российско-турецких отношениях могла быть Сирия. Но в последний месяц вдруг им стала Ливия, где Москва и Анкара вроде бы поддерживают, причем военной силой, противоборствующие стороны. Конечно, Путин и Эрдоган сейчас встречаются, чтобы обсудить не только газ. Вот придут они опять к согласию и по Ливии, и по Сирии, где им тоже есть за что бороться?
Чаще всего, по крайней мере, как это было по Сирии, они договариваются за счет третьих сторон. То есть интересы России и Турции продолжают не совпадать. Но поскольку два этих авторитарных правителя говорят на понятном друг другу языке, оба они говорят на языке силы и на языке баланса интересов, нет, они находят общее решение. В Сирии все было еще сложнее, поскольку им надо было учитывать и интересы так называемых сирийских властей, и интересы так называемой сирийской оппозиции, с которой сотрудничает Турция, и еще и интересы США и Ирана. И тем не менее они смогли сбалансировать и от прямого военного конфликта, к которому в какой-то момент начался после того, как Турция сбила российский самолет, это они сумели прийти к разделу территорий, к тому, что Москва и Анкара фактически поделили курдскую автономию, и за счет этого удовлетворили взаимно свои интересы, свои пожелания. Так что, если по этой же формуле они начнут делиться в Ливии, то весьма возможно они договорятся. Но при этом надо понимать, что они всегда договариваются с позиции силы. Поэтому я не думаю, что конкретно на этой встрече Эрдогана и Путина они сумеют по Ливии договориться. Они обозначить должны, скорее всего, наконец, открыто свои интересы в этой стране. После этого будет произведен, так сказать, смотр сил. Наверняка будут столкновения, ну, в идеальной ситуации через третьи руки, то есть через два ливийских правительства, которые воюют между собой с участием турецких и российских наемников или солдат, как это в реальности будет выглядеть, не знаю. И потом, после этого смотра сил, нет, будет подведен, так сказать, баланс. Будет понятно, кто пользуется каким влиянием, и тогда они начнут договариваться и делить эту страну между собой, как они уже частично поделили Сирию.
Но вы полагаете, что вот этот странный такой ситуативный союз Москвы и Анкары не имеет никаких шансов стать союзом прочным и долговременным, чего многие опасаются?
Я думаю, что при нынешних, как минимум, правителях, обладающих своими амбициями, нет. Это первое. Второе, слишком сильно отличаются интересы двух государств. Он не может быть на нынешнем этапе военным союзом, потому что Турция продолжает оставаться в НАТО и вряд ли из НАТО выйдет на самом деле, несмотря на все конфликты с Европейским Союзом и с США. Плюс, ну давайте как бы использовать исторические аналогии. Такого рода диктаторы практически никогда не вступают в долгосрочные союзы, потому как раз, что они слишком похожи. Они похожи тем, что они на самом деле практически недоговороспособны. Нет, и в какой-то момент, как только баланс сил изменится, тот, кто посчитает себя более сильным, непременно атакует более слабого.
Но вот в силу схожести характеров, мировоззрения, как вы думаете, Владимир Путин где-то подсознательно может симпатизировать Реджепу Эрдогану, даже с ним конкурируя, ну, что называется, как своему?
Я думаю, да. Я думаю, они воспринимают друг друга то, что по-российски называется нормальными мужиками. людьми, с которыми можно нормально разговаривать. Это не переговоры с условной Ангелой Меркель или представителями либеральных, демократических, других европейских режимов. Им гораздо проще найти общий язык. Они наверняка испытывают определенные взаимные симпатии и главное уважение.
А насколько сильно такое поведение турецкого президента должно раздражать или как минимум настораживать Запад, в первую очередь Соединенные Штаты? И почему вообще Эрдоган настолько опрометчиво, в общем-то, ведет себя так во внешней политике?
Соединенные Штаты его поведение, безусловно, раздражает и давно. Это видно и по тем санкциям, которые Соединенные Штаты грозили ему, и которые начали применять к нему после начала военного сотрудничества с Россией, после закупки военной техники в России. По официальным заявлениям американской стороны достаточно четко видно, как она воспринимает этот новый передел Ливии, когда речь идет о российских наемниках и сирийских боевиках, которых может перебросить туда Турция. То есть это однозначно негативное отношение и к российской, и к турецкой политике в отношении Ливии. Что касается, собственно, политики Эрдогана, это давний курс не только его, а в принципе турецкой правящей элиты, который серьезно углубился после того, как пришел к власти он, и к власти пришли, скажем так, коррумпированные исламисты. Можем назвать эту группу так. С одной стороны, люди, преследующие достаточно исламистские с точки зрения применения религии, с точки зрения роли религии в своей внешней политике, цели. С другой стороны, люди, которые используют свое нахождение у власти, свой правящий режим, как возможность для личного обогащения, что мы знаем из коррупционных скандалов, из не так давней турецкой истории до военного переворота, когда там еще шла внутренняя политическая борьба между разными кланами, и было, в частности, полицейское расследование и прослушка самого Эрдогана и его ближайшего окружения. Такой режим, скорее всего, не настроен на какие-то слишком близкие союзнические отношения с кем бы то ни было. Именно эта причина становится главной для его конфликтов как с Европейским Союзом, так и с США. При этом Эрдоган пытается извлекать максимальную прибыль из всех своих действий, а это требует свободы рук. Соответственно, это еще сильнее ослабляет его сотрудничество с США и с Европейским Союзом внутри НАТО. Ну и к этому следует добавить, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тоже человек, в общем, достаточно противоречивый, скажем так, с серьезными авторитарными замашками, которые, конечно, ограничиваются американским политическим режимом, американской политической системой, но, тем не менее, они персонально постоянно сталкиваются с Эрдоганом, и их амбиции противоречат друг другу. И в отличие от Владимира Путина, готового с Эрдоганом договариваться, Дональд Трамп, судя по всему, не настроен на то, чтобы так внимательно рассматривать интересы самого Эрдогана, и это углубляет конфликт.